такое удручающее впечатление, мы нашли три гриба.
Две сыроежки и одну лисичку.
Видите сами, заготовляем. Одних грибов с того года, вон, 50 банок с лишним, а этого года, ну, там варенье, картошка есть, морковка, свекла. Пенсионерам только и надо жить в деревне, потому что на 1500 пенсии в Москве не проживешь.
В «Поверх барьеров» передача «Воспоминания о бабьем лете».
Ой, бабье лето – это вообще классная погода. Во-первых, нет комаров. Раньше мы часто собирались командой и ездили на шашлыки в лес. Меня комары очень любят есть. Все сидят, их тоже покусывают, но не так. Поэтому я только и беру отпуск в сентябре.
Печально. Кончается лето. Через неделю будем собирать уже вещи, выезжать.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. Наша программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. Начать хочу со старого, советского, наверное, анекдота о чукче, который поступает в Литинститут. Спрашивает его, умеет ли он читать. Он говорит, чукче не читатель, чукче писатель. Так вот, при всем уважении к чукчам, со всеми оговорками о политкорректности, чукче я очень люблю, жил среди них, все же, мне кажется, в этом анекдоте есть какая-то провидческая сила. Потому что сейчас наступила эра тотальных писателей. Мы все, я думаю, большинство из тех, кто слушает эту передачу, пишем в интернет, пишем в социальные сети, пишем смс, короткие сообщения. Каждый день мы производим совершенно мегабайты, а кто-то, может быть, и гигабайты текста. И вот об этом я хочу поговорить с нашим сегодняшним гостем, философ Кирилл Мартынов. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
Как раз вот в январском номере журнала «Логос» была опубликована ваша статья под названием «Век писателей». Ну вот первый вопрос в связи с этим. Это что, какое-то неожиданное явление? Не ждали? Ведь еще же, по-моему, в середине прошлого века Ролан Барт говорил о смерти автора. Так что же, автор не умер?
Ну, в гуманитарной науке, конечно, очень много спекулировали с 60-х годов прошлого века о смерти автора. И Барт, конечно, какой-то совершенно иной контекст имел для того, чтобы делать это утверждение.
Мы, ну, сейчас, да, мы сейчас перенапряжение в письме.
Сейчас можем скорее использовать эту цитату как некую такую ироническую конструкцию, отсылая к этому классическому тезису Барта. Мне кажется, вот если вернуться к этой метафоре с чукчами, со всеми оговорками, в роли такого наивного человека перед лицом технологий сегодня оказывается скорее общество и, в частности, система образования. И здесь это очень хорошо видно. Мы до сих пор в школах, мы до сих пор готовим культурных людей, под которыми мы понимаем в первую очередь читателей, профессиональных читателей фактически, то есть людей, которые прочитали какой-то корпус классических текстов по школьной программе и потом, значит, дальше умеют тоже что-то читать и в этой литературе разбираться, в ней как-то жить, ориентироваться в текстах. Такова задача и школьного, и в значительной степени и университетского образования в современной России. Ну, в других странах более-менее ситуации похожие, хотя там изменения быстрее происходят. Вот, хотя и очевидно, что здесь есть некоторая смешная аномалия в этом, потому что, конечно, если мы возьмем, допустим, общество европейское, западное, российское, какое угодно по состоянию 30 лет назад и сравним с сегодняшним, то мы выясним, что соотношение, просто вот эта взаимная тяжесть чтения письма драматическим образом изменилась. Если раньше действительно почти никто ничего не писал, вот, просто если проводить такое социологическое исследование в рамках исторической социологии, какие люди хоть что-то писали всего лишь 30 лет назад, то мы выясним, что это, ну, понятно, профессиональные писатели, люди, которые пишут за деньги, журналисты сюда же относятся, чиновники писали какие-то отчеты по работе, врачи писали историю болезней, ну, там, полицейские или милиция писала какие-то свои рапорты, протоколы, и на этом, в принципе, все. Еще был эпистолярный жанр, мы иногда так с теплотой вспоминаем про бумажные письма, которые нам нравилось писать и нравилось получать особенно. Но статистика показывает, что люди писали по нынешним меркам очень мало бумажных писем. То есть, ну, нормально было писать, там, не знаю, одно письмо в месяц, например. Вот. И, конечно, по нынешним меркам это просто...
по-разному кто-то каждые два часа писал письма.
Мы берем какой-то усредненный какой-то момент. Опять же, если человек пишет так много писем, то это все-таки, скорее всего, его работа, как так или иначе связано. Вот. И в тот момент школьное образование работало правильно. Оно готовило читателей, потому что люди не пишут. Было даже замечательное понятие графомана. То есть человек, который как бы любит писать, у него это не очень хорошо получается, и он пытается всеми силами преодолеть барьеры на пути к публикации своего текста, то есть те профессиональные преграды, которые ему, ну, как бы культура поставила между ним и аудиторией в виде в лице издателей, редакторов и так далее. Вот, сейчас все совершенно изменилось, потому что есть статистика, в основном это американцы считают, какое огромное количество текстов пишет сегодня среднестатистический человек.
А есть какая-то выражена в каких-то цифрах?
За несколько лет назад была статистика о том, что среднестатистический подросток в США пишет 60 текстовых сообщений в день. Это и СМС, может быть, и сообщения в социальных сетях, WhatsApp, другие мессенджеры и так далее. То есть, в принципе, это ежедневно, это какой-то текст уже. Ну, то есть 60 сообщений, это все равно текст. Там дальше начинается дискуссия, насколько это грамотные, содержательные сообщения. Но, на самом деле, как практика показывает, людям, когда они начинают писать, ну, постепенно их практика письма начинает улучшаться.
То есть, какой-то текст. Это же какие-то обрывки, иногда просто это обрывки эмоций. Это может быть слово «окей». Отвечает ли это вообще неким критериям текстуальности текста как связанного дискурса?
Ну, мы привыкли считать, что текст — это что-то такое большое, с большой буквы «Т», и перед чем нужно...
Следующее законом логики, рациональности.
Безусловно, текст, который ориентирован, то есть если есть коммуникация, то очевидно, что есть некоторые законы логики и некоторая рациональность, ну, такая коммуникативная, как сказал бы Хабермас, да, конечно, совершенно в другом смысле слова. Если люди используют текст для того, чтобы общаться друг с другом, друг друга понимать и как-то свои действия там или даже те же эмоции координировать, то, по-моему, эта концепция совершенно отвечает идее текста. И вот я вернусь к этому тезису, мне кажется, он важнейшим здесь, то, что система образования и общество в целом очень консервативны, и мы до сих пор не понимаем, что мы на самом деле теперь не только культурные читатели, но и культурные писатели. И для того, чтобы не обижать профессиональных писателей, не считать, что мы все как они, можно сказать, что мы такие повседневные писатели. Вот есть такой термин «everyday writer».
Вот. Может быть, я хочу сразу задать вопрос, изменяется вообще статус писателя как и некого культурного героя, как лидера вот этой вот гутенберговской эпохи, о которой пишет Маклюэн? Что если теперь Чукчи писатель, что если теперь мы все писатели, то... смотрите, скажем, многие писатели выкладывают уже фрагменты своих вещей, произведений в сеть, смотрят на реакцию читателей, выпускают некие бета-версии текстов.
Я как-то несколько лет назад брал интервью у писателя Андрея Рубанова, российского, и спросил у него, почему у него нет блога. Он на это так отвечал, что как же я вот когда пишу, я каждое слово там могу, ну, минутами, иногда часами обдумывать структуру фразы, композицию. А если у меня был бы блог, ну к чему бы мы тогда скатились? Правда, мне недавно сказали, что у него теперь появился блог в Фейсбуке все-таки. Вот, то есть, значит, эта концепция была разрушена.
Мне кажется, человек теряет контроль, этот вот страх писателя потери контроля над медиумом.
Да, мне кажется, что касается профессиональных писателей, их статус, он такой... Тут двойная динамика. С одной стороны, да, писатели растворяются в массе повседневных писателей. С другой стороны, если вы все еще настоящие писатели, вы, соответственно, пишете настоящие книги, и это ваша работа, то в каком-то смысле слова вы стоите на такой недосягаемой высоте для тех писателей, которые пишут сообщения в мессенджерах или посты в Фейсбуке. Они даже с большей готовностью готовы вас слушать. Это у нас, на самом деле, здесь есть интересный культурный феномен, который очень мало сейчас обсуждается. Это феномен фанфиков. Феномен, когда люди...
Фанфикшн, да.
Значит, речь идет о какой-то вымышленном мире, там, Гарри Поттер или «Звездный Вон», чего угодно,
ну,
еще.
Там у Глуховского вот эта вселенная метро у него там.
Да, десятки это еще мягко сказано. Я думаю, вот в Глуховского, сотни минимум вовлечены, может быть, действительно и тысячи. Люди пишут какие-то продолжения, параллельные истории, предисловие, послесловие каким-то знакомым сюжетом. Вот там будет, допустим, к тому же Гарри Поттеру. И в сообществе людей, которые занимаются фанфиками, происходит самое интересное такое пересечение. Там фактически читатель и писатель становятся одним и тем же лицом. Ну, как бы наконец-то в каком-то смысле слова. Потому что, конечно, читатели этих фанфиков — это другие писатели фанфиков.
А у классики есть фанфики?
Конечно, да. Вообще,
люди дописывают, переписывают,
да, мир, Каренину. Собственно, даже есть вот даже такой фанфики или что-то похожее на фанфики, вышедшие на профессиональный уровень, как «Андроид Каренина», допустим, где Анна Каренина написана с точки зрения такого робототехнического фантазийной вселенной американского писателя. Не помню сейчас его имя. Вот. Но, в принципе, да, вот это даже некоторый культурный такой критерий. Если вот вы о чем-то фанфик насчет чего-то не можете найти, то это сразу вызывает подозрение. Вот почему? Ну, вот, допустим, я смотрел недавно, есть ли фанфики по краткому курсу «Счастливой жизни» сериалу «Германики», который несколько лет назад выходил на российском телевидении. Вот о нем фанфиков нету. Это очень так интересно, что об этом это люди как-то вот решили не трогать по каким-то причинам.
Кирилл, а вот какой вопрос. Какие причины вот так антропологически, социологически разобраться? Зачем люди пишут? Это вот какой-то вот базовая потребность самовыражения, которая где-то в пирамиде Маслоу прописана?
Ну, если здесь нас стоит отослать к Маклюину, который, к культурологу Маршалу Маклюину, известному, который очень много делал предсказаний и считался всегда таким пророком, он довольно много говорил о том, что наступает аудиовизуальная культура, и отчасти действительно наступила, нас окружает огромное количество изображений, там, движущихся звуков, всего чего угодно, они как угодно смешаны. Но мне кажется, здесь один момент главный, может быть, еще несколько второстепенных не учтены. Создавать текст — это быстро, но это просто экономно. То есть текст, в отличие, например, от видеоролика, в отличие от звуковой какой-то записи, он не требует никакой дополнительной обработки. То есть вот вы его записали, в принципе, как вот у вас шла мысль, можете даже не редактировать. Бросили в Facebook и получили какую-то мгновенную обратную связь в виде комментариев и лайков. Конечно, над текстом тоже можно работать, но в целом, вот если себе представить человека, который идет, как обычно мы сейчас пользуемся современными технологиями на ходу, там, и у него есть какой-то, ну, в лучшем случае, ноутбук или планшет, или просто телефон, то текст – это самый удобный способ коммуницировать с миром и, в принципе, обращаться к неограниченной категории людей. То есть, иными словами, мы можем делать все, что угодно, мы можем записывать подкасты, мы можем снимать видео, но текст — это наиболее экономный.
Ну да, вот я тоже заметил очень часто, скажем, когда у тебя есть опция позвонить человеку или обменяться смс, ты выбираешь смс какой-то некий более такой гибкий медиум.
Да, ну, звонок здесь более еще, обязателен. Здесь еще, да,
акт,
здесь
коммуникация.
Звонок даже довольно репрессивен, и были даже какие-то вот попытки исследовать такой социальный феномен мобильных телефонов. Например, выяснилось в этих исследованиях, что так через статус мобильной связи определяется феномен начальства. Начальство в современном мире — это тот, кто не обязан отвечать на твои звонки. Вот это те люди, которые не обязаны отвечать на твои звонки, а ты обязан отвечать на их звонки. Вот, то есть, это такая ситуация. А СМС как асинхронная коммуникация, вообще текстовые сообщения как асинхронная коммуникация, они, конечно, более демократичны. То есть, они не требуют мгновенного ответа. Человек может там через час ответить. Это будет
можно
чаще
обдумать.
Всего, да,
можно...
ну, то есть, конечно, да. И это еще одно преимущество текста. Потом есть еще соображения, связанные с анонимностью. Анонимность, ну, абсолютно анонимности в сети не существует, но можно быть более и менее анонимным. И, конечно, если ты выкладываешь картинки, ты выкладываешь видео или запись своего голоса, ты гораздо более открыт миру и ты гораздо более публичен, чем если ты просто пишешь какие-то на анонимном блоге какие-то тексты. То есть ты...
Вот интересно здесь вот какой момент хочу обсудить, что для меня, например, совершенно неожиданно, что прорастает вот эта вот невероятная важность для нас текстуальности, чистых текстов. Вот даже по своему там, ну извините, Фейсбуку могу сказать. Можно вывесить хорошую, смешную, обалденно остроумную картинку. Она наберет там определенное количество лайков. Но если ты вывесил хороший, пусть даже длинный, но продуманный, хорошо построенный и хорошо написанный текст, он собирает в разы больше лайков, чем любое видео, чем любая картинка. Это особенность русского Фейсбука или это
я
вообще?
Я думаю, это, конечно, это все-таки особенность в значительной степени вообще и того круга общения, который мы в Фейсбуке имеем. То есть это наш не просто русский сегмент, но еще некоторый сегмент. В смысле, не просто русский сегмент Фейсбука, но еще есть сегмент внутри этого сегмента. Потому что, конечно, многие люди, мне кажется, и в Фейсбуке обмениваются картинками. Другой вопрос, что они, ну, большого количества лайков не собирают. Если вы только не профессиональный фотограф, который или человек, который очень хорошо этим это делает. Но, конечно, я тоже видел, как именно тексты в этом контексте...
Генерируют гораздо большую, вот даже не в лайках дело, в количестве комментариев, просто в том шлейфе смыслов, которые тянет за собой
текст. Конечно, текст же все-таки, если это хорошо написанный текст очень информативен, в нем могут быть и факты, и аргументы, и какая-то фактура, какие-то метафоры, то есть его можно оценивать совершенно разных точек зрения, как композиция, как литературное произведение, как судебную смысла, речь своего рода, там, когда там в защиту или против чего-то. Поэтому, конечно, текст — это продолжение, это приглашение писать другие тексты, как и в случае с фанфиками.
Мы продолжим наш разговор с Кириллом Мартыновым после небольшого перерыва. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о тотальном писательстве, о тотальном авторстве, о той новой реальности, которую принесли нам социальные сети, ЖЖ, Фейсбук, Твиттер, да и даже, собственно, культура СМС. Мы все постоянно пишем и создаем какие-то тексты, и мы превратились в тотального писателя. И что это значит для нашей культуры? Говорим об этом с философом Кириллом Мартыновым. Кирилл, но вот с другой стороны, я вспоминаю, по-моему, 2008 года книга такого культуролога, медиа-аналитика Клей Ширки, которая называется «Here comes everybody». Mm-hmm. И вот приходит как бы усредненный человек, приходит кто угодно. Где он говорит, что да, действительно, мы каждый день, вот у вас, я в вашей статье в журнале «Логос» нашел даже метафору, что мы каждый день своими сообщениями производим две РГБ, да, две российские государственных библиотеки, две ленинки. Вот, но где, собственно, зерна смысла в этих ленинках, да, мы производим совершенно терабайты шума, гугли вот этого шума. Это, может, такая какая-то будка гласности, помните, была такая вот, да, когда на телевидение заходил, кто хотел, и в течение минуты мог кричать миру.
Будка гласности при всей абсурдности этого формата, конечно, все-таки далеко не самый худший возможный формат, то есть если сравнить будку гласности, там, не знаю, с советской программой «Время», то, ну, тут выбор какой-то.
Ну, да. Особенно в то время, да.
Да, конечно, вот. Я думаю, что здесь два момента есть. Во-первых, конечно, если мы возьмем традиционную печатную культуру, тоже содержание ленинской библиотеки, то там тоже сколько угодно шума. То есть тот факт, что книга прошла через корректора, через редактора, через издательство, совершенно не гарантирует нам, что там будет хоть что-то осмысленное и полезное, и что эта книга будет потом востребована. Особенно это касается как раз ленинки, где, как известно, есть вот это правило обязательного экземпляра, и туда, в общем, огромное количество макулатуры поставляется. Поэтому, в общем, совершенно не ясно, почему шум от обычных людей должен быть менее содержательным, чем шум от, ну, так называемых профессионалов, хотя у нас, в общем, тоже более-менее свободный книжный рынок действует, туда можно все что угодно сбрасывать, а когда была цензура, то туда сбрасывались всякие там распоряжения партии и правительства. Вот. А с другой стороны, конечно, здесь возникает вот такой политический вопрос, а кто судьи, собственно говоря? Кто решает, что шум, что полезная информация, что востребованная информация, а что нет. То есть обычно, ну, вот это вот тезис о том, что давайте вы будете поменьше шуметь, давайте вы заткнетесь, давайте вы помолчите, он исходит от людей, которые, в общем, ну, сидят на каких-то таких теплых, хороших местах и просто хотят вести там цензуру. Цензура же не обязательно может быть такой чисто репрессивной, она может с позиции такой, как бы, культурности
осуществляться. Да, просветительская, редакторская,
да, то есть
цензура.
Вот, то есть вот, пожалуйста, вот есть Пушкин, зачем еще, как бы, нужны какие-то тексты на русском языке, когда уже есть Пушкин и там, не знаю, собрание сочинений Дмитрия Анатольевича Медведева, предположим, в виде его статей. Вот кто еще может добавить что-то по-настоящему важное? Ну вот скажите. Вот. И в этом смысле мне кажется, что повседневно вот эта фигура повседневного писателя, она, конечно, ведет к демократизации культуры. И да, у нас есть проблема избыточности информации, того, что информации порождает слишком много. Но вместе с этим ведь усложняются, совершенствуются и инструменты поиска, и сортировки этой информации. То есть, конечно, наверное, у нас появятся какие-то программные средства, кроме Гугла, которые будут позволять нам, ну, увереннее чувствовать себя в этом море сгенерированной информации. То есть...
Нет, ну это как бы самонастраивающаяся система, я считаю, такая коллаборативная фильтрация, то, что называется, да. Количество лайков, количество репостов, ты смотришь, кто из твоих друзей значимых для тебя вот это дело отлайкал, угу. И так далее. То есть, мне кажется, что здесь очень интересно создается принципиально другой С другой стороны, может быть, действительно, в каком-то смысле заканчивается индивидуальный автор, в смысле Барта, и создается некий новый автор 2.0, писатель 2.0, некий коллаборативный текст.
Ну, мне кажется, что здесь сложно сказать вот именно конкретно, что происходит с фигурой автора. Тут очевидный пример Википедии есть, где вот смерть автора просто произошла не метафорически, а буквально там нету автора, это принцип. И кто-то там, вроде Бориса Гройса, говорит, что это возвращение Средневековья, когда, в общем, тоже фигура автора была вторична. Вообще, если уж на то пошло, то фигура автора, конечно, тесно связана с печатью и тесно связана с авторскими правами. То есть, когда у вас появились книги как массовый продукт, и когда вам потребовалось их защищать от пиратов, там, в 16 веке, то тогда у вас и появляется автор в современном смысле слова.
То есть автор — это экономическая категория, так сказать, прежде всего, не духовная.
В каком-то смысле слова, да. Вот, то есть можно сказать, что вот там люди вроде Сервантеса, ставшие первыми авторами бестселлеров, они стали первыми авторами в экономическом смысле слова. Это потому что, конечно, если вы переводите Аристотеля, то вы совершенно в средние века вы совершенно спокойно его комментируете и улучшаете при желании. Да, и там вопрос о том, какие именно тексты Аристотеля до нас дошли, это отдельная тема, которую ученые обсуждают. Мне кажется, что здесь скорее вот коллаборативный автор — это понятие очень сложное, пока о нем говорить сложно, вот прямо начиная с этого момента. Но, конечно, меняется формат чтения. Если раньше тексты скорее были такими объектами, изолированными друг от друга, то теперь, конечно, тексты связаны друг с другом, пересекаются гипертекст. Цитирование, конечно, и раньше всегда было.
Цитирование как гипертекст. Но, с другой стороны, все-таки я хочу еще раз вернуться, смотрите, ну вот раньше мы читаем тексты, скажем, классические тексты, но человек вдумчивый точно так же читает и комментарии, ведь бывает, что комментарии там в 10 раз превосходят объем текста, предисловие, послесловие. А сейчас интересный пост, я читаю, так он интересен иногда на 90% своими комментариями. Там такие совершенно дебаты разворачиваются, да. Такие тропы летают, такие метафоры.
И нам довольно трудно это сопоставить с классической моделью книги, и именно поэтому мы отказываем всем этим людям, которые пишут в Фейсбуке и комментируют друг друга в этом высоком статусе писателей. Но мне кажется, что здесь бессмысленно быть консерваторами, потому что мы знаем, что, скажем, до тех пор, пока не был изобретен формат кодекса, в смысле книги, как вот мы привыкли ее видеть в виде страницы обложки, чтение тоже строилось по иной модели. Когда у нас был пергамент, который нужно было разворачивать, держать двумя руками, там при помощи специального приспособления его крепить и, как правило, читать вслух, потому что не было знаков препинания и, в общем, были определенные ограничения, да, на потребление текста, модель нашего интерфейса вот этого текста тоже был другой. И мы довольно долго, наверное, в какой-то момент времени наши предки привыкали к кодексу в нынешнем виде. Теперь мы привыкаем к тексту, который вот более такой текучий, иначе смонтирован. Интересно, вот знаете, сопоставить, допустим, классическую верстку газетной полосы и, допустим, верстку Твиттера или верстку Фейсбука. Потому что между ними, конечно, есть кое-что общее. То есть и там, в общем...
Вертикальное чтение.
Вертикальное чтение и как бы куски не обязательно связаны друг с другом информацией в виде заголовков, твитов или там тех частей текста, которые...
Ну да, и боковых баннеров, которые выскакивают.
Ну, которые скорее мешают, правда, но в газете тоже была какая-то реклама. И вот мне кажется, что досовременному человеку было бы тяжело читать газету, потому что там, в общем, черт знает о чем написано на газетной полосе. А мы до сих пор вот как бы чуть-чуть скептически относимся к этой модели потребления текстов и считаем, ну это же бессвязанные наборы.
Интересно, я думаю, что газетная полоса — это своего рода образ мира, визуальный образ мира, да, который возник в эпоху модерна, в эпоху современности. Неожиданно сложный мир большого города и глобализации со всеми, так сказать, одновременно происходящими вещами, да, нелинейное мировоззрение, да, человек средневекового, где вот священный текст. А одновременность это... И вот в этом смысле, да, как бы экран планшета, экран компьютера тоже является для нас визуальным образом вот этой вот многослойной событийности.
Ну, думаю, да. И здесь еще я бы хотел упомянуть одного автора, Том Стэндидж. Это такой, скорее, популяризатор различного рода научных идей, вот связанных с медиа, в частности. У него есть книжка, пока не переведенная на русский язык, называется «Писать на стене. Первые 2000 лет социальных медиа». Он, в общем, напоминает простую вещь.
2000?
Что... Да, он напоминает простую вещь, что послания апостола Павла или письма Цицерона, они, в общем, циркулировали в культуре скорее по правилам, приближенным к современному Фейсбуку.
В списках.
Да, то есть они их переписывали, то есть их расшаривали, вот их как-то оценивали, там ставили лайк, и они ходили, их не было издательства, не было какого-то централизованного...
Да даже я вот и думаю, стихи Пушкина.
Да, да.
Как разлетались по салонам, по это альбомам, совершенно... их передавали, да,
мы,
устно.
Мы, в принципе, мы... Вот тут интересный момент произошел. Мы там 300 или 400 лет живем в культуре централизованной массовой печати, собственно, в эпоху Гутенберга. И мы до сих пор считаем, что это такой канон, который в каком-то смысле был всегда и является естественным. Хотя вот можно показать, что гораздо большая часть культуры приходилась на ту ситуацию, когда печати еще не было и были вот эти вот социальные сети, не цифровые. Теперь к ним добавились цифровые социальные сети. Ну, можно и самиздат при желании вспомнить. Тоже какое-то похожее явление. Вот. И Стендидж нам говорит, ну, ребят, ну, мы просто возвращаемся. Мы пережили вот эту эпоху, когда публиковать свои тексты могли только те люди, которые получили доступ вот к печатному станку.
Да.
Да. И вернулись к ситуации, когда пишут те, кто просто хочет это делать. А тексты их читаются, потому что это кому-то интересно. Собственно говоря, мы вернулись к тому состоянию культуры письма, которое было до эпохи Гутенберга. И теперь просто мы на гораздо более развитом технологическом уровне снова эту модель воплощаем.
Такое, да, электронное средневековье, это, я думаю, во многих культурах. Слово средневековье
ну, несет...
Как темные века, вот эти Dark Ages, а средневековье в смысле такой неоанонимности авторства и абсолютной гибкости текста. Вот я, например, сравниваю с другим близким мне искусством, с музыкой. Вот я вижу, как, например, в музыке происходит, как очень многое вот в авангарде во второй половине 20 века, в 21 веке музыка возвращается к вот этой домодернистской, доубарочной, там, не знаю, алеаторике, да, совершенно неоанонимности вот этого вот исполнительства. Могли транскрибировать, брать чужие куски, вставлять их. Там, да тут уже, не знаю, Бах там брал куски Вивальди, переписывал куски Вивальди, Вивальди это совершенно не беспокоило. Искусство импровизации. Ну да, какой-то более открытый, нелинейный такой гибкий текст. Хорошо, но возвращаясь к Маклюину, которого мы уже не первый раз здесь упоминаем, он писал о конце галактики Гутенберга, эпохи Гутенберга. Что здесь имелось в виду? Эпоха диктата печатного станка или эпоха письменности, текстуальной письменности,
вы знаете,
как таковой?
Вот мне кажется, то, что того, чего Маклюин не увидел, насколько я могу судить, это то, что текстуальность может быть отделена от Гутенберга.
Маклюин не дожил до интернета немножко, да?
Да, он чуть-чуть не дожил и вот не увидел, собственно, даже если бы он увидел это в начале 80-х, то тоже, наверное, еще тогда трудно было делать какие-то прогнозы. Для него, как для человека своей эпохи, 20 века, для него текст и печать были синонимичны. То есть нам до сих пор довольно трудно вот в силу естественного консерватизма мышления различать текстуальность и печатный станок, типографии, газеты, книги и так далее. Отсюда вся наша вот эта риторика писателей, опять же, настоящих писателей. Вот. И я думаю, что когда он, с одной стороны, сравнивал галактику Гутенберга с допечатным миром, но постпечатный мир ему виделся как аудиовизуальная культура, где текст занимает, ну, как бы дублирующую вторичную роль по отношению к какому-то
он
новому.
Он прав был. Все-таки вот если смотреть массовое сознание, хорошо, не читателей Фейсбука, может быть, даже не слушателей нашей передачи сейчас, а вот среднероссийского потребителя информации, он все-таки больше формируется телевидением?
Ну, с одной стороны, да, конечно, это нас опять отсылает к теме пропаганды нашей излюбленной, но мне думается, что на самом деле вот эта культура письма и привычка людей излагать, ну, может быть, не очень сложные, может быть, короткие, там, какие-то эмоциональные сообщения именно в виде текста, они скорее постепенно людей ориентируют на игру в эту новую текстуальность, чем просто на потребление аудиовизуальных символов, как это предсказывал Маклюин. То есть текст еще как бы может постоять за свои права, и можно себе предложить такой простой мысленный эксперимент. Можно себе представить интернет без картинок и без видео, и потом можно себе представить интернет без текста. И понять, что, в общем-то, на самом деле, даже если у нас есть вот работающий какой-то интерфейс Ютуба, но в нем нету текста, который объясняет, что мы видим, то это довольно трудно, в общем, понять, с чем мы сталкиваемся.
Ну что ж, с этим прекрасным образом, я думаю, мы закончим нашу передачу. Действительно, сколько бы ни говорили о триумфе радио, телевидения, особенно вот телевидения, да, и визуальных образов передачи информации, все равно мы остаемся со старым добрым текстом, с набором букв, которые выстраиваются слова, которые выстраиваются фразы, которые иногда выстраиваются даже в расшифровке нашей передачи. Ну что ж, спасибо, Кирилл Мартынов, философ, был у нас сегодня в гостях. Вы слушали программу «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода», любите текст, читайте книги.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».